9:11, среда, 3 сентября. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Мария Майерс, ведущая этой программы. Что
можешь извиняться? Хочу сказать здравствуйте, Дарья, это смешно. Я могу сказать это очень серьезно.
Посмотрела на меня встревоженно.
Здравствуйте, Сергей Доренко.
Посмотрела на меня перед этим встревоженно.
Слишком... Лучше на вас тревожно слишком... смотрят 1500 человек, слишком... которые в аэропорту сидят.
Чего? А, да, переходим сразу к теме. Я хотел еще что-нибудь прорычать. Кроссейр. Ну что там с кроссейром-то с этим? Чего?
Ну
правда?
Что?
Нет,
ну
давайте спросим, знаете кого? Юристов, действительно юристов, во-первых, во-вторых...
Может быть, попробуем спросить
и
очевидцев.
И летчиков, и тех, кто там пострадал. Да, летчики, вот это люди, которые летают и работают в этих компаниях. Кроссейр, вообще Air Union.
Ну то есть представьте, каждый день это как снежный ком, то есть топлива нет, это самолеты не летают, и люди сидят в аэропортах, и становится все больше, они тратят свои деньги, летят другими рейсами. Рейсами, пытаются пересесть на поезда. Вот 1500 человек — это только за вчерашний день по сообщениям Коммерсант.
И для меня непонятно вот что. Это публичная оферта, наверное. Есть такой термин, видите, я модничаю, я такое словечко где-то услышал. Публичная оферта. Публичная оферта значит, эти компании предлагают услугу, да? Вы эту услугу покупаете, вы это предложение соглашаетесь с предложением и заключаете некий контракт. Да?
Ну, в общем, покупка билета — это контракт.
По существу, контракт, правда?
Да.
После этого компания не выполняет контракт, потому что она, компания, неуспешна в бизнесе. Ну и ерунда, делов-то, господи, они должны вам, наверное, потом вернуть деньги. Ну как, если вы пошли, например, вы купили опцион на булочку.
Ну, это ведь...
А потом булочки не оказалось. Ну, не съешьте булочку, съешьте пирожок.
Ну, это на самом деле та идея, которая влегла тогда вот в туристическом бизнесе, вот в эти законы о фингарантиях. То есть, ребят, вам сорвали... отпуск по той или иной, по вине той или иной страны, но есть фонд вот этот вот неприкосновенный, который лежит там где-то на счетах, и который, из которого можно изъять деньги, чтобы компенсировать ущерб.
Конечно, то есть вы можете в некоторых случаях, в ряде случаев, когда вы вступаете в контрактные отношения с бизнесом, вы можете просто поменять. Вы пришли и говорите, я хочу булочку, бог весть, с маком, например. А вам говорят, есть пирожок с корицей. Вы говорите, да и черт с ним.
Не,
да
ну, по-моему,
если... но когда вы на Камчатке. И вы просто не можете никуда улететь.
Это чудовищно. Мне кажется, даже испорченный отдых там в отеле 2 звезды вместо 5 звезд это меньшая психологическая вот проблема, да, и фактическая проблема, чем если вы на Камчатке, вы не можете улететь.
А с другой стороны...
Вы физически не можете улететь, вы ничего не можете сделать.
Давайте придумаем с вами, как бы мы вышли из положения. Ну, мы бы сказали, давайте страховать такие случаи.
А что толку?
Ну хотя бы.
Да, может
ну хотя
быть,
бы. Нет, ну хотя бы. Я не улетел с Камчатки, все гавкнулось, у меня отпуска нет, переговоры. Нет, ничего нет. Ну, хотя бы мне дадут что-то такое приятное. Может, пойду куплю машину на эти деньги. Понимаете?
Вы не купите машину на эти деньги. Вы, может быть, возместите там стоимость этого билета. Или,
и все.
Двоекратно.
Этого мало. И с другой стороны, мы тогда должны эту страховку все платить для того, чтобы выплатили нескольким из нас.
Означает очередное подорожание.
Для всех.
Услуг.
Для всех. То есть я совершеннейшим образом лечу на другой компании, но поскольку мы все договорились друг друга поддерживать и платить некую страховку, лишние там, я должен лишний полтинник в долларах выложить.
Но, к сожалению, страховка не панацея, как вы понимаете.
Ну да. Хорошо, юристы, 363-3659, 363-3659, московский телефон, 363-3659, юристы и сотрудники вот этого Air Union, и также пострадавшие, люди, которые пострадали, которые не улетели, которые знают про
всех
это.
Всех не умеющих отношения будем жестко
убирать. Да. 363-3659, если вы работаете в Air Union, раз, если вы не улетели ими. Два. И если вы юрист, который просто нам позицию может объяснить с точки зрения юридической. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так, слетел звонок. Раз. Этот мы сами снимем. Два. Этот мы соединим. Три. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Ну, говорите же уже.
Где вы?
Алло.
Вот как хорошо-то, господи, мы обрели друг друга, да. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Знаете, я довольно долгое время жил в Красноярске и постоянно вынужден был летать авиакомпанией «Красэйр». На самом деле, эта ситуация с авиакомпанией «Красэйр» началась довольно давно. А эта компания – монополист в Красноярском аэропорте.
Правильно.
И устанавливает монопольные цены. Жители Красноярска, летающие в Москву...
Но вы не попали в эту сейчас ситуацию? Вы юрист?
Не конкретно в эту ситуацию.
Ой, черт. Послушай, я правда не хотел. Знаете, я вас отключил, черт, каюсь. Я мог бы сказать, что линия оторвал. Я нажал на это сам, на мышку.
Не умеете врать.
Я нажал на мышку. Не умею врать, честное слово. Послушайте. Знаете, какие бои устраивают компании для того, чтобы забрать монопольно себе направление?
Так подождите, например, тогда объясните мне, ничего не понимающий в бизнесе, как монопольная компания может обанкротиться, если она устанавливает монопольные цены и гребет денег ровно столько, сколько хочет.
Ну, сколько хочет тоже. Рынок не может, понимаете, вы не можете
увидеть. Не имею, все равно монополисты это монополист.
Вы готовы заплатить за полет в Индонезию 1000, когда вы слышите, что это стоит уже 2 или 2,5, вы говорите, да черт бы с ней, с Индонезией.
Тогда. Да, но когда Правильно? Вы в Красноярске делаете бизнес, вы не можете не летать в Москву, потому что поездом вы можете наплевать на свой отдых в Индонезии, поехать в Турцию, в конце концов, но вы не можете не полететь в Москву.
Ну, как-нибудь через Ташкент, может быть, все-таки можно. Хорошо, ладно, сейчас возвращаемся.
Ташкентские авиалинии, конечно, которые никогда не
попадают. Я знаю точно, как дрались за Владивосток, потому что при мне это было. Я был знаком с людьми с той и другой стороны, как дрались за Владивосток.
Кстати, у авиакомпании «Далявиа» уже тоже начались проблемы во Владивостоке.
Бой в 90-е годы был страшной интриги. Все было ужасно. Подсиживали друг друга, чтобы... И там Ноздратенко разрешил там только одной, а не второй. Боже, что творилось, чтобы именно обеспечить монополию. Понимаете? Хорошо, вернемся сейчас.
Вот новый разворот. Ресторан «Корабль Викинг» на Бережковской набережной приглашает в гости старых и новых друзей.
Специальное предложение для любителей средиземноморской кухни. Аппетитный омар, запеченный под белым соусом бешамель с зеленью. Только в сентябре сезон самых свежих устриц.
Живописный вид на Москва-реку.
И традиционно богатое и разнообразное меню. «Корабль Викинг» на Бережковской набережной. Мы ждем вас!
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама. Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
Мичуринский, дома бизнес-класса.
Мичуринский,
здесь жить будет классно.
Красивый, уютный, зеленый район.
Мичуринский,
в тебя я влюблен.
Великолепные современные квартиры в домах бизнес-класса в микрорайоне Мичуринский.
Индивидуальная планировка, подземный паркинг, развитая инфраструктура.
Главмострой, недвижимость, надежность и качество. 926-47.
Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Дамы и господа, история вашей жизни. Это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории. Счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворот.
9:19, мы все еще говорим. Вот, мы говорим про это, а кто должен отвечать все-таки?
Слушайте, смотрите, да. Интерфакс сообщает, вот 9:18 пришло сообщение. В российских аэропортах застряли более 10 самолетов авиакомпании
«Красэйр». Да. Давайте сейчас нашего слушателя...
10 самолетов, умножьте это на...
Первого попавшегося нашего слушателя назначаем вселенским этим кем, ну, неважно, президентом. Вот вы назначаетесь человеком, который решает этот вопрос. Решите вопрос, черт, что делать? Ну, правда. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Да, Александр, Москва.
Александр, предложите решение.
Ну, во-первых, одно из решений, может быть, когда продается билет, чтобы так же, как в банке, проходили резервирование топлива компаний, так же, как и в банке резервируются деньги.
Продающая билеты компания.
Если я сегодня купил билет, то должно быть на это количество зарезервировано топливо.
Подождите, а если я покупаю билет за там за 2, за 3, за 4
месяца? За 2 месяца продается же...
А цены меняются?
Биржа продается опционы. Топливо и опцион, да, на 2 месяца.
Можно опционы купить.
Да, и спокойно можно каждый день проверять. Допустим, продано билетов, 2000 билетов на январь месяц, на Новый год.
Тогда.
Столько же забронировано топливо у этой компании.
Позвольте вопрос. Тогда. Вы знаете, сколь высоким инструментом экономики становится доверие там, где оно есть. Оно позволяет поставлять запчасти без всякого резервирования за полчаса до того, как они... Ну, хорошо, не за полчаса, конечно, за 2 часа до того, как они поступают на конвейер. День в день поставляется в Японии. Понимаете? Это
я
и есть...
Согласен, да. Согласен.
Что... Но это доверие. Это доверие становится экономическим параметром. Если мы исходим из недоверия всюду, то мы экономически тормозим.
Доверие должно быть, но суть заключается в том, что любая компания, в конце концов, 2-3 дня полетов резервировать топливо на случай, что если произойдут какие-то сбои.
Спасибо за точку зрения. Понимаете, это же тормозит. Потом нужен будет департамент этих вот с лоснящимися на заднице брюками товарищей, которые будут специально проверять все компании. То есть это департамент над департаментом, и все это, ну это же ужас. Это же ужас. Еще решение. Хотите, я придумал? Хотя бы в каждый значимый город, хотя бы какой-нибудь поганый, так нельзя говорить, хотя бы какой-нибудь великолепный Ту-154 с шатающимися креслами и давно прогнившим старым ПС-90, каким-нибудь таким, это двигатель, чтобы он летал государственный. Чтобы он государственный летал, чтобы
абсолютно
я мог...
Абсолютно нерентабельно и непонятно никакого смысла.
Ну, страна-то большая.
Ну, страна большая, но когда 10 самолетов задерживается, что кому нужен ваш один старый Ту, который еще, не дай бог, рухнет?
Ну, пусть он хоть меня перевезет. А, то есть это...
За вами вышлет отдельный спейс-шаттл.
Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, надо как-то решить. Дайте.
Отправят вас в Нью-Йорк через Северный полюс.
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. Здравствуйте. Вы работаете в Crossair или вы пострадали во время вот этих неразберих?
Нет, я просто позвонить.
Нет, ну, слушайте, ну давайте послушаем все вместе. Просто все вместе послушаем, раз уж вы просто...
Людей, которые хоть какое-то отношение
здравствуйте.
К этому имеют.
Здравствуйте, вы работаете в Crossair или в Air Union?
Или пострадали.
Алло. Или вы пострадали. Нет,
или вы юрист?
Судя по голосу, пострадали.
Ну, хоть какой-нибудь категории.
Нет, голос настолько анемичный и неслышный, что, судя по всему, пострадали. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Так ругались на пилотов,
здравствуйте.
Что
здравствуйте. Да, как вас зовут? Здрасте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Марк.
Марк, вы работаете в этой...
Я работаю в комитете по авиа-ГСМ.
Расскажите нам, пожалуйста.
А
вот.
Что такое ГСМ, простите?
ГСМ — это горюче-смазочные вещества.
Все, спасибо.
Материалы. Это общественная организация, которая занимается тем, что это оснащает все склады ГСМ, топливозаправочные компании, новой техникой.
Расскажите нам, пожалуйста, в этом...
Том, что да. В нашей стране стоимость — это самое главное. Это авиакомпания, это уже вторично. В нашей стране стоимость топлива, которое добывается, она из двух составляющих состоит. Первое — это добыча, там, крекинг, добыча, доставка. А второе — это налоги, которые...
Понятно.
Которые устанавливает государство. Так вот, дело в том, что почему у нас топливо или нефть дороже, чем в Венгрии, в Польше, которые
из-за налогов
не добывают. Потому что добыча, если 25 рублей стоит литр топлива, авиа или автобензин, то только 10 рублей вот добыча непосредственно.
Транспортировка.
А 15 рублей устанавливает государство.
Налог.
Вот наш председатель правительства, господин Путин, выдал вдруг 24 тысячи тонн, да, от госрезерва.
Ну, Марк, скажите, но ведь всюду в мире государство устанавливает, как мы знаем очень хорошо, например, я знаю о выступлениях дальнобойщиков в Испании,
так.
И я знаю также об англичанах, которые считают, что у них, по-моему, чуть ли не самые высокие в мире, боюсь здесь ошибиться, налоги на топливо в Великобритании. Вы знаете, что там кощунственно высокие цены даже для Европы.
Все равно там топливо. по-моему, дешевле.
И все-таки они летают.
Забывающие стали.
И все-таки они летают. Хорошо, что делать с людьми конкретными, скажите?
Вот, к примеру...
Сан Саныч, заходи к нам прямо в разговор. А что делать с конкретными людьми? Сан Саныч присоединяется к нам. Да.
С конкретными людьми...
Секунду.
Стоимость литра топлива. Понимаете меня, да?
Да. Нет, подождите.
Топливо 5 центов.
Сегодня что делать с людьми?
Сегодня нужно, чтобы государство поменяло вот эту пропорцию. 15 рублей налоги, которые берут...
Понятно.
Себе, частники, чтобы было наоборот. Чтобы из 25 рублей... Добыча,
ага.
Крекинг и все. Состояние.
А вы знаете человека, который владеет Crossair?
Да, тогда вся эта проблема. И Crossair тогда эти,
да,
и,
да.
И Air Union.
Марк,
это все.
Нас... Марк меня не слышит. Марк, мы страшно дорожим вашим звонком, но вы как будто меня не слышите.
Что
послушайте, я хочу вас спросить. Вы знаете, кто хозяин Crossair? Хозяин. Дядя, который ездит на Майбахе в костюме Бриони, он не хочет, может быть, надеть джинсики
нет,
тоже, а?
Нет? Хозяин Crossair зависит от тех правил, которые есть в государстве. Правильно?
Я понимаю. Норма прибыли у них какая там?
Что?
Норма прибыли какая?
Норма прибыли? Ну, тут мне сложно сказать норму прибыли, но если в частных компаниях стоимость... топлива от общей стоимости билета где-то 20-25%.
Да, перебираем. Спасибо.
А на 70%.
Спасибо. Пошли на Сан Саныч. Сан Саныч, спасибо тебе, что ты к нам пришел. Видишь, мы тут судьбы людей, 10 самолетов висят.
Ты знаешь, эти судьбы людей, которые там тысячи сидят в аэропортах,
да.
Это, я же много раз говорил, что ну вот это вот наши люди. Что они сидят и тихо возмущаются.
А надо
громко возмущаться.
Да нет, сейчас что? Уже громко возмущаются,
да ладно,
когда самолетов
нет. Очень
громко.
Громко возмущаются, сидят. У себя нет, в аэропорту.
Не... Послушай, виноваты это все в результате.
Они у них в
аэропорту. Они верноподданные.
Смотри, что получается.
Я не уважаю этих людей, потому
люди
что они
виноваты.
Не могут побороться за свои права. Как
люди?
Я могу уважать этих людей, которые тысячами
как
сидят?
Как можно уважать власть, которая не обеспечивает
Но к власти-то ты знаешь мое отношение.
Прав.
К власти я отношусь с легкой иронией, потому
послушай,
что это власть...
Власть берет слишком большие налоги, говорит Марк. Мы очень хорошо знаем, что владельцы таких компаний, люди очень богатые. Значит, они берут большую норму прибыли.
Конечно.
Они все дерут нас.
Конечно.
В результате мы вправе сказать, ребята, если вы дерете с нас три шкуры, можно мы тогда все-таки еще и полетим?
Сказать...
Но они говорят, мы будем драть с вас три шкуры, и
да,
вы не полетите.
Не полетите.
Вот, но извините,
но
так не может быть.
Понимаешь, в чем дело? У нас же, как ты знаешь, все... Вот ладно, я могу подать в суд на компанию, да? Ну, так же вот, как с ГАИ, что мне более
да.
близко. Я могу подать в суд на гаишника, они могут подать в суд на компанию. Что скажет суд?
Это когда
он
будет?
Сыграет в пользу компании. Да
это
еще через три года после этого.
Ну, конечно.
Поэтому я еще раз повторяю, сидели и будут сидеть. И плевать на них все хотели. Так вот, мы повозмущаемся, пресса расскажет, они там в телевизор скажут, какие они несчастные, и все пойдет на правильном
пути. Черт возьми, так как мне с этой Камчатки-то выбраться? Вы
да
мне так и не
сиди
сказали.
На Камчатке и не высовывайся.
Камчатка отменяется, все.
Да, все. Нефига тут, понимаешь, разлетались. Сидите и не вякайте.
Разлетаю, разлетелись.
И разъездились тут, понимаешь.
Люди в древности жили счастливо. Слышали? Дайте я вам расскажу.
И о новости. Рабочие, занятые на сборке самолетов Боинг, могут начать забастовку уже в четверг.
Ну и хорошо.
И эти все будут сидеть.
Вот рабочие Боинга забастовку, а у нас эти все даже не могут перекрыть вход в аэропорт. Их там тысячи человек сидят, и они и тихо сидят, и ждут, когда к ним приедет телевидение, чтобы было кому пожаловаться.
Смута одна от этой езды, Сан Саныч. Дайте я процитирую все-таки вам Джуанзы
да,
и других
да,
мудрецов.
Да,
люди древности жили счастливо, слышали лай собак друг друга, слышали крик петухов друг друга, но сами никогда не встречались.
Понятно.
Потому что они даже в соседнюю деревню не ездили. Вот поэтому жили счастливо.
Вот сидишь в деревне и не высовываешься.
И нечего мельтешить все время, как муха по стеклу.
Да.
Туда-сюда, ну сколько
и
можно?
Автомобили запретили.
Кто главный ездок у нас?
Да.
Пикуленко.
Конечно.
Опять куда-то летишь? Как муха
нет,
по стеклу, ей-богу.
Лететь, ты должен
я
ехать.
Улетаю
побойся
на Хаммер с двигателем V8.
Когда?
Завтра.
Вот, пожалуйста, я говорю. Уже просто надоели, елозят туда-сюда по этой земле уже. До дыр просто заелозили ее. Сколько можно? Прекращайте это делать. О, ужас.
Вот новый разворот. Разворот.
9 часов 35 минут. Мы продолжаем. Лев Гулько читает прессу. Ура.
Да. Доброе утро.
Привет.
Значит, я начну, на самом деле, с российской газеты. Не хочу учить, так называется, публикации. Тысячи педагогов в начале учебного года не пришли в школы. Вот нету их, и все.
А куда делись-то?
Ну, потому что они до них не дошли. потому что куда-то в другое место пошли. За годы кризиса в стране стало на 100 тысяч педагогов меньше. И меняется ли ситуация сейчас? Вот об этом собственные корреспонденты рассказывают из разных регионов нашей страны. Ну, в общем, дело серьезное. Не хватает действительно педагогов, особенно в начальной школе. Не хватает педагогов. Ну, что делать?
Мне вроде там зарплаты поднимают, да?
Ну, это, понимаешь...
И зарплаты не платят им.
Надо же родиться. Кому платят, кому не платят. Это же все так...
Лёв, вот все, что ты сказал, мог бы сказать Геннадий Андреевич Зюганов. Вот только нужно кадыком делать, потому что ты не умеешь. Кадык
надо. Я же не
кадык. Где у тебя кадык? Где кадык? Ты можешь кадыком как-то при этом водить?
Ну, я не могу так, как
учителя и врачи. Ну, что ты серьезно можешь говорить?
Мне сначала надо потренироваться.
Учителя, ну что, так непонятно, что трагедия.
Я не так говорил. Не надо.
Дразниться.
Вот, это «Российская газета». «Российская же газета», обращаю ваше внимание, говорит об открывающейся сегодня Московской международной книжной ярмарке. Тоже дело серьезное. Кстати, о книжной ярмарке пишет и газета «Ведомости», но в связи с тем, что сегодня там будет представлена книга Николая Марина Сванец «Медведев». Издательство «Амфора», тираж 10 тысяч экземпляров. Книга написана в жанре интервью. «Ведомостям», собственно, о ней «Ведомости» получили возможность ознакомиться с некоторыми ответами президента. Кому любопытно, «Рычаг контроля» называется эта публикация, это в газете «Ведомости». «Ведомость» в «Ведомостях» же про Евросеть. Про Евросеть пишет «Коммерсант», ну, многие пишут про Евросеть. В Евросеть нагрянула милиция с проверками. Информация об этом может повлиять на стоимость Евросети, если компания действительно продается. Экспертные тут есть всякие мнения в «Ведомостях». Опять же, «Ведомости», ну, такая газета, понимаете, ураган сдул нефть и надул доллар. Об урагане Густав, который вот ослабел, правда, сильно, дойдя до побережья Соединенных Штатов. Правда, цена нефти резко упала, курс доллара к евро подскочил до 7-месячного максимума. Чем это все закончится? Вот,
пойдет доллар вверх и дальше, да. Все нормально. Да. Америка топит Европу, так и надо ей, дуре Европе, я имею в виду. Все нормально. Да. Ты в долларах сидишь или в чем?
Я сижу в штанах.
В кресле.
В данный момент в кресле.
Я в долларах. Я был в евро с 1,18 до 1,41, а сейчас я в евро. В долларах, так что все в порядке.
Как называется? Многовалютная корзина.
Да. Вот. Поливалютная.
Поливалютная корзина. Многовалютная, да. Фунты, евро, доллары.
Франки.
Нет, какие франки сейчас?
Швейцарские?
Да нет, нафиг они нужны, швейцарские
франки. Не очень хорошие, между прочим, такие.
Нет, мы с Бушем сидим в долларах, и мы заинтересованы в том, чтобы топить эту дурацкую Европу. И так ей и надо, правильно? Мы
вот пока специально Густав любит США.
Для тех, кто сидит в долларах...
Буш? Нет.
Не Буш, Густав.
А, Густав? Нормально, это все нам подходит.
Специально для тех, кто сидит в долларах или в любой валюте, но эти доллары записаны на тещу. Любая валюта, да.
Спрятаны.
Значит, вот сегодня во времени новостей нашел информацию, в смысле статью «Удар по третьим лицам. Судебные приставы могут осложнить жизнь родственников должников». Как заявил замдиректора службы судебных приставов Артур Парфенчиков на российско-финском семинаре по вопросам эффективности исполнительного производства в Петрозаводске, все это было в России, может быть узаконено положение об аресте записанного на третьих лиц имущества должников. Так что в долларах, не в долларах.
Вот объясни, как это, Алёв. Вот кто-нибудь может объяснить?
Не знаю, но
вы не заплатили.
Давайте, а вот кто юрист, скажите нам, пожалуйста. Значит, судебные приставы могут наложить арест на имущество третьих лиц за должников. Смотрите, например, Лёва задолжал.
Ну.
А арестовывают кого? Машу?
Арестовывают квартиру, которая записана на Лёвину жену. Например.
Вот видишь, как правильно говорит.
А, кто с кем у тебя совместное ведение хозяйства?
Родственник, конечно.
Подожди, вообще, что значит родственник? А если у тебя племянник, что, его грабить? Ну,
жизнь родственников должника.
Всех родственников или только племянников?
А не знаю, до какого колена не знаю.
Насколько я знаю, есть за рубежом такие примеры, что там даже близких друзей...
Позвоните, юрист, пожалуйста, 363-3659. Вот прямо сейчас. Нам действительно очень важно понять, что же, кого же арестуют. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы юрист?
Да, я юрист.
Вот смотрите, они хотят накладывать арест на имущество третьих лиц за должника. Это как можно? Я не очень понимаю.
Ну, вы знаете, Сергей, это абсолютный нонсенс и правовой беспредел. Вот судебные приставы, они, ну, совсем...
С другой стороны...
Разум.
Послушайте, а с другой стороны, да, позвольте мне вступиться за них. А с другой стороны, может быть, я совершеннейший святой Франциск, а у меня ярды все раскиданы по женам и тетям. Угу. Так же тоже может быть?
Ну, дело в том, что
этот
человек лично отвечает по закону, понимаете?
Да. А как его взять за... Послушайте, ну вот серьезно, я вам расскажу. Вот у меня был знакомый один, государственный служащий, и это еще в 90-е годы. У него были разные машины, очень дорогие, а он, собственно говоря, был подполковник. Вот. И он все время объяснял, что это родственники. Родственники. Такие родственники, он говорит. А еще мы знаем одного человека, он говорил, у меня жена бизнесмен. Ну и что? Вот жена бизнесмен, ха-ха. А у меня нет ничего. Понимаете? Как же его гада за задницу взять?
Ну, вы знаете, для этого существует суд, и в судебном порядке, если какое-то имущество на самом деле является...
Ну, и они, наверное, через суд.
Нет, ну, даже если в судебном порядке...
А записано на кого-то, ты можешь доказать, что на самом деле, ну, здесь мошенничество присутствует.
Да.
Но если имущество записано на кого-то, то юридически оно является собственностью того человека, на которого оно записано. Поэтому налагать на него арест – абсолютный абсурд.
Все это гадкая история, это ваша юридическая наука, правда? Спасибо. Нет, это... Скажи, пожалуйста, ну, по понятиям-то мы знаем, что это его бабки у жены, а? Что жена
вот
держит...
судебные приставы и сделают это понятие
узаконенными. Скажи, пожалуйста, по понятиям-то мы понимаем, что жена, что баба, егонная баба на бабках сидит.
На кассе. И что ты хочешь сказать?
Ну, мы-то знаем это, и он знает.
Судебные приставы теперь будут знать.
И она знает, главное, все знают.
Теперь
а взять нельзя его...
На четвертых лиц переносить.
А мы за зебры, знаешь? За зебры его.
Можно за жирафы, за кого хочешь можно брать. Сбербанк остался без обеда, Коммерсант пишет, понимаете? Это на самом деле серьезное дело, довольно такое прогресс. Герман Греф утвердил новый график для клиентов и сотрудников. Значит, последовательно разрушается старая система работы. Госбанк объявил об отмене обеденных перерывов для своих отделений. Помнишь, да? С 2 до 3 у них обеденный перерыв. Традиционно, всегда, с советского времени.
Это
и все стояли. Это приведет не только к росту лояльности среди клиентов банка, но и к увеличению доходов крупнейшего банка страны.
Я бы посоветовал еще спать сиесту. Очень способствует. Знаешь, что обедать, спать сиесту. То есть обедать час, а потом пару часиков спать сиесту.
Ну, это когда жарко будет.
До обеда солнце серебряное, после обеда золотой. Помнишь, у Льва Толстого, старый Ростов? Нет, кто это говорит? Нет, это не Ростов, это старый Балконский.
Путаешь, Балконский.
Старый Балконский, да. Конечно, да. В Богучарах, который до обеда солнце серебряный, а после обеда золотой.
Значит, «Комсомольская правда», главный редактор радиостанции «Москва» Алексей Венедиктов.
Кто
интервью.
Это? А, что он делает там?
Кто это? Интервью дает. Надо как-то уводить мир от лобового столкновения, в том числе отвечать на вопрос, как вы отнеслись к войне с Грузией. Ну, много любопытных вопросов. Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы» в «Комсомольской правде». А в газете, ну, скажу уж, ладно, «Твой день» есть
уже.
Интервью, да. Пожалуйста.
В какой газете?
Твой день, конечно. Что?
Эксклюзивное интервью?
Что? Люди в электричках ниже вас, что ли? Им тоже надо что-то сообщить.
А Сергей Даренко, там фотография такая есть прямо там.
С фотографией, которая, безусловно, сделана фотомонтажом.
Да. Так, кстати, многие спрашивают, почему тут бабуины, между прочим.
Про бабуины все спрашивают.
Хочу быть главным бабуином. Это вчера было в издании газеты.
Я сказал, что я хочу быть главным бабуином. Я сказал, что на «Эхе Москвы» главный бабуин Венедиктов. Я хочу сделаться главным бабуином. А что? Что тут плохого?
А я ничего. Ты ответил.
Его окружают сотни, десятки фертильных самок бабуинских здесь на станции.
Фертильная — это какая? Фертильная. Это какая самка? Которая вертит?
И я хочу тоже.
Пожалуйста.
Можно я...
Нет проблем никаких.
Может, я выйду пока, ребят?
Почему? Куда ты?
Я смущаюсь.
Куда ты? С корабля? С подводной лодки? Куда? А газета «Известия» зарплаты поднимут на четверть, но пока только депутатам Госдумы и федеральным чиновникам. Вот «Известия» пытались разобраться, чем именно эти люди заслужили такую милость.
У них ноутбуки старые.
На это все уйдет 9,1 миллиарда рублей. Наших кровных, отечественных. Это газета «Известия». Дальше обратил бы внимание на независимую газету «Разрешенный патриотизм». Граждане РФ смогут использовать государственный флаг по своему усмотрению. И, видимо, сегодня, на сегодняшнем заседании, депутаты намерены законодательно обеспечить широким народным массам свободное выражение патриотических чувств. Нижняя палата собирается принять в первом чтении поправку к конституционному закону о государственном флаге Российской Федерации, чтобы разрешить его неофициальное использование гражданами. Они и так используют, а теперь будут официально использоваться.
Ну, до низости такое уж совсем американское, когда там нижнее белье из флага, это, наверное, не надо.
Трусы-то?
Ну, или все равно.
Шмаля, британские продаются трусы, и женские, значит, мужские. Значит,
да, ну, нормально. Да, нормально. Да нет, конечно.
У него твой профиль выколот снаружи.
Ну, типа.
Нормально. Теперь еще обратил бы внимание на новые известия в связи с личным мнением Евгения Александровича Евтушенко. Колоночка его «Может ли народный артист быть антинародным?» Он говорит о в фильме «Риорита» Петра Тодоровского, народного артиста, который никак не найдет свою прокатную историю. Вот его боятся пускать в прокат. И он обращается, Евгений Александрович, к Михалкову, к Никите Сергеевичу, с просьбой помочь, на самом деле.
Вот через газету. И мы тоже обращаемся.
Да, замечательный фильм, да. Кто-то вот там что-то забоялся. Нынешние непонятные люди.
Ну, Лёх, тебя можно как-то выкручивать из эфира?
Мне нельзя никак.
Давай говори.
Шашечки для секс-меньшинств в Санкт-Петербурге появятся голубые и розовые такси. Для представителей секс-меньшинств за рулем будут исключительно женщины. Ну, так для информации.
Почему же?
Газета «Труд» пишет.
Почему женщины?
Спросите, пожалуйста, спросите у тех, кто интересуется.
У них не хватает педиков, что делать. Придется женщинам водить машины. Ничего не поделаешь, да.
Вот новый разворот.
Ну что, реклама?
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните. Телефон в Москве 589-18-88.
Ваше Величество, Ваше Высочество, праздник императора, элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в власть.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Разворот.
9.47. Алексей Иосин, доброе утро. Новости спорта.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начала шагать по спортивным просторам континентальная хоккейная лига, мегапроект нашего панно-хоккейного сообщества. Но объясню, в чем суть. Мы возвращаем себе влияние на территорию бывшего Советского Союза, пока, так сказать, страна в целом ругается с сателлитами, с бывшими. В хоккей их объединили. За нас уже играет рижская «Динамо», минские клубы, казахские. В скором времени, в следующем году, обещают вот руководители КХЛ построить клубы, команды в Милане, Париже и Лондоне.
Видишь, вот мне все нравится в этой системе, мне не нравится название, надо КХЛ как-то заменить.
Континентальное.
Ну, это надо все-таки заменить. А? Ну, во-первых, неблагозвучно. КХ, что КХ... Во-вторых, похоже на Кахетию, понимаешь, что непонятно. Кахетинская лига или что это?
Тоже хорошо. А почему? Это плохо.
С «Еду как хочу» ассоциируется. С
да?
Ну, КХ, ЕКХ, в общем, как-то вот...
КХЛ, вы хотите, кого хочу, люблю иметь?
Мы продолжаем тему фертильных самок бабуинов. Я чувствую, она неизбывна просто-таки. Но в любом случае, по крайней мере, интересно будет посмотреть на то, во что это выльется. Уже начало выливаться. И вчера уже первый трофей разыграли. Один из матчей первых обозвали Кубком Открытия. В нем свели прошлогодних финалистов чемпионата, и Салават Юлаев, который является действующим чемпионом страны, выиграл у «Локомотива» Ярославля, как и весной. В общем, вот такая ситуация, 4-1. Очень любопытная может картинка сложиться на открытом чемпионате США по теннису. С одной стороны сетки, как в математической задаче, из пункта А, с верхней половины сетки, к финалу движется Елена Дементьева. Динара Сафина. И сегодня играть с итальянкой Флавией Пинетти, если она ее обыграет, что должна сделать, по идее, ну, если ничего экстраординарного не произойдет, то будет она встречаться в полуфинале с девушкой по фамилии Уильямс. С какой, непонятно.
Ну,
потому что в четвертьфинале играют Винус и Сирена. Вот как так сделали организаторы, что-то они уж фэрплей учудили какой-то, потому что свели своих главных фавориток американских двух в четвертьфинале. Это как-то надо было как-то распихать. Это все можно
потом
делать.
Они такие девушки-то нестабильные. Они то,
ну, это да. Это
то
да.
Там, то наверху, то...
Ну, поэтому их подозревают иногда даже в допинговых делах, потому что они пропадают на какое-то время, потом появляются потом вдруг. И выстреливают, и выигрывают какие-то турниры. Ну, мы свечку не держали, поэтому...
Мы не знаем.
Да, мы не знаем, да.
А у женщины допинг легко обнаружить, у нее усы растут потом тогда. Нам тут объяснили, пока тебя не было.
Не надо.
Время Олимпиады.
Есть такая косметическая операция, называется депиляция, знаете ли. Помогает иногда, от усов отлично.
Нет, ну мы с вами не будем... Вы говорите...
Ну, подожди, когда тебя не было, серьезно, это вот во время Олимпиады нам тут на полном серьезе...
У меня не было, я был.
Нет, ну хорошо.
Ну, это визуально, это действительно...
Пока тебя не было, много произошло. Мы опрокинули «Спартак» здесь раз с Родионовым вместе. Был Родион.
Да, Родиона только дай волю.
Потом, значит, Родионов сказал, что Рубин чемпион, теперь новая речевка, понимаешь? Вот Рубин должен все выиграть, по его мнению, и так далее. То есть много-много-много всего произошло, пока тебя не было.
Я хочу сказать, что вы рассуждаете о допинге на уровне 50-х годов. Сейчас вот такие простые, скушал таблеточку и побежал, такого уже нет.
Нет.
Говорят, что в Пекине уже вообще... Новое поколение, генный допинг и стволовые клетки какие-то, я не очень хорошо понимаю в медицине, но это уже совершенно другое. Это также отличается от вот от того, от чего растут усы, как калькулятор от Coral Duo там, и так далее.
Мы еще проще, Леша, мы еще проще. Мы думали, она просто наклеивает усы и бежит.
Ну это да, это помогает. Они так шевелятся на ветру.
Повышается сопротивление воздуха. Слушай, а Дементьева?
А Дементьева вы вышла уже в полуфинал и будет теперь играть с Еленой Янкович.
Слушай,
выиграла у Пати Шнидера и теперь вышла на Елену Янкович. В принципе, они с ней справились на Олимпиаде. Вот я не помню, кто из них, то ли Дементьева, то ли Сафина. По-моему, Дементьева. Может вполне обыграть и теперь. Так что вполне может быть ситуация, когда будет повторение олимпийского финала. И я уж не знаю, у нас многие болели, кстати, за Сафину. Но, хотя вроде две наши, и Лена Дементьева очень симпатичная.
Хочешь, чтобы мы дали рекламу?
Это тоже нестабильная,
да,
на самом деле.
Да, давайте рекламу.
Давайте уже, потому что мы залезли.
Хорошо.
На, да, пошли дальше, побежали.
Вот новый разворот.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Концерн «Shell» и «Эхо Москвы» представляют познавательную викторину «Безопасные дороги детства».
Мы расскажем вам об истории правил дорожного движения и о правильном поведении на дорогах. В конце каждой серии прозвучит вопрос, ответ на который можно оставить в течение получаса после эфира на специальной странице сайта
shell.com/ru.
Три первых правильно ответивших слушателя получат призы от концерна «Shell» с 1 по 7 сентября по будням в 10:54, выходные в 11:06.
«Безопасные дороги детства».
Читайте в свежем номере журнала New Times. Россия в роли осажденной крепости. Считаем прибыли и убытки. Только в New Times. Эксклюзивное интервью с семейством Барака Обамы в Кении. Репортаж из буферной зоны в Грузии. Гарри Каспаров подводит итоги Пекинской Олимпиады. New Times. Спрашивайте в киосках.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на эхе. Хорошее начало.
Разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч с нами. Поехали. Сан Саныч,
да,
отвечает на вопросы.
Да, утро. Если бы еще все было в порядке с нашим аппаратом.
Вот женщина пишет, у меня нет ни мужа, ни вообще, и опыта вождения, ни машины, ничего нет.
Что делать?
Так она тебя спрашивает, нет. Послушай, ну правда, вы можете прочитать?
Не, спрашивает... я не знаю, где ты
был. Не доберетесь, я только что прочитал. Ну, она спрашивает, из маленьких машин, какую посоветуешь?
Вы знаете, я...
Она типа
вообще...
Peugeot 200-очку.
Я считаю, что вот одинокой женщине ярко-желтая или ярко красная Peugeot 107 очень подойдет.
Сотку, да?
Да, она недолго останется одинокой в таком автомобиле.
Ее будет жалко всем. Она пробудет
Да. Ее сразу найдут, пожалеют, обожалеют.
Нет, Саша, нет.
Удочерят.
Да нет, вы ничего не понимаете. Тогда надо покупать такую машину, которая будет ломаться.
Нет, не надо.
Что...
Не надо.
Нет, ну,
нет, машина должна...
Peugeot сломается. Peugeot сломается, когда надо.
Да, послушайте, не самый надежный все-таки автомобиль.
Вы абсолютно неопытный. Вы поднимите капот на машине, которая... Зачем?
И культивируйте небрежную позу около него. Всегда найдутся джентльмены.
Так понимаешь?
Ярко-желтую копию, эту маленькую копеечку. БМВ.
Да.
БМВ?
Нет, БМВ, копеечка все-таки для одинокой женщины вызывающая. Женщина сразу производит впечатление человека агрессивного, умеющего постоять за себя и непредрасположенная, ну, как любой владелец.
Я тебя умоляю, это женщина, единственное впечатление, которое производит, это то, что у нее уже есть мужчина, вот и все.
Ну, у которой копеечка,
да,
БМВ.
Поэтому
а у которой копеечка
Peugeot,
видно, что никого нет.
Никого нет.
И кто-то вас пожалеет, да, мгновенно.
Алене, помоги выбрать Swift, Panda 4x4 или что посоветуешь молодой женщине для езды по городу с двумя детьми?
Panda 4x4 самая лучшая. Алена, берите Panda 4x4 и будете проезжать везде.
А что это вообще?
А это маленький SUV класса А и самое главное, что с полным приводом.
Саша, лучший по соотношению цена-качество кроссовер 800-850 тысяч рублей.
Вы знаете, вот я вам скажу, что пришедший на наш рынок Колиус на сегодняшний день по соотношению цена-качество...
А что такое Колиус?
Это Рено Колиус. Вот,
который японец или чего?
Который японец по трансмиссии. У него двигатель Nissan, приводы Nissan, который по кузову... ближе к корейцу, но который по дизайну внутреннему француз. То есть это вот такое смешение стилей, не французского с нижегородским, а французского с корейским и японским, дало очень симпатичный результат и очень неплохой автомобиль.
Саш,
мне нравятся такие маленькие вещи, как раскладная дверь задняя, то есть одна половинка поднимается вверх, другая опускается вниз, и легким нажатием на рычажок можно положить сиденье. Причем подушка поднимается, спинка опускается, получается ровная поверхность.
Саш, тут Сергей прислал сообщение 100, наверное. Подскажи, Pajero Sport, Кайрон или Kia Sportage?
Конечно, Pajero Sport. Конечно, Pajero Sport. Но неубиваемый полноприводный автомобиль с понижающей, с блокировкой моста. Такой сделанный на базе пикапа. Такой ядреный,
бы я сказал. Это же L200 по-подвески.
Да, L200 это...
Следите за ним, если нужно поворачивать на скользком. Вот по прямой он как на рельсах идет. А вот если надо поворачивать на скользком...
Ну, как всегда, специфика.
Слушай, он узковат. Тут проблема в чем? Он узковат и длинноват. Вот для, понимаешь, база у него.
Дело в том, что эти автомобильчики, понятно, не предназначены все-таки для скоростной езды с ними. Это серьезные, зато по грязи.
По грязи лазит, да?
Да.
Nissan Almera Classic или Chevrolet Lacetti?
Конечно, Chevrolet Lacetti.
А, Lacetti.
Lacetti, Lacetti. Вы знаешь, в итальянской может и так читаться.
Расскажи Ильдару из Уфы про грузовик Maxus.
Дело в том, что Maxus, к сожалению, пока я не вижу его преимуществ перед тем же Iveco, например, потому что, ну, он дороговат. Мне Iveco больше нравится по одной простой причине. Более доступен по цене, более свежая конструкция, и я вот эту конструкцию итальянскую предпочитаю LDV-шной конструкции.
На секунду буквально мы должны разлучиться. С вами вернемся. Еще один вопрос.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Еще один вопрос.
Ну,
еще
твои,
один
твои, как вы их называете, фертильные самки, да, или как? Ну, в общем, тут много женщин, которые хотят задавать вопросы про машины.
Да,
понимаете?
Давайте женщин.
Но мы их с удовольствием.
Одинокая дама без опыта вождения. Пожалуйста, опять. Сан Саныч, Mazda 2, Volkswagen Polo или Honda Jazz?
Все-таки Mazda 2. Mazda 2 с автоматической коробочкой, замечательный свеженький автомобиль. Лучше пока ничего не придумали.
Спасибо тебе, Сан Саныч. Вот вы оставили, это способ заигрывания. Они все пишут, мы одиноки, Сан Саныч, и свой телефон.
Но я-то не одинокий.
Нет, но ты же переписываешь потом эти телефоны.
Я-то обремененный автомобилями, детьми, женщинами.
Спасибо тебе, поезжай. Ты куда едешь, Хаммер?
В Голландию.
В Голландию. Счастливо тебе в Голландии.
Разворот.
Часов 7 минут. Среда, 3 сентября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Мария Майерс, ведущая этой программы. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте,
как,
Сергей Дарин.
Как поживаете?
Прекрасно поживаю.
Давайте с веселого начнем.
Если учесть, что у меня есть, да.
С веселого начнем.
У меня есть перспектива выйти замуж где-нибудь в Гималаях или, может быть,
под водой, где хочешь,
водой.
Можно теперь. Правда, из новых известий мы вычитали, а Маша, поскольку она брачуется, я имею в виду, да.
Нет, я этого не делала.
Нет?
Вы ошибаетесь.
Ну, возраст у вас какой? Призывный?
Ну, мало какой у меня возраст.
Вы же в призывном возрасте.
Не то слово.
Ну, значит, если вы в призывном возрасте, то вы брачующиеся? Или чего? Ну, давайте, нет, правда.
Тастующие или тастуемые? Я брачуемая.
Расскажите новость, правда. Потому что вы.
Расскажу.
Ну, расскажите, депутаты могут узаконить. Хотите, чтобы я рассказал?
Да, хочу, чтобы вы рассказали.
Пожалуйста, депутаты могут узаконить регистрацию брака на дому или в любом другом месте. Вот, Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассматривает законопроект, позволяющий регистрировать браки не в ЗАГСе, не в дворце бракосочетания, вот эти ЗАГСы, которые государство регистрирует, имеется в виду,
а
да?
А кто будет это регистрировать? То есть это люди на выезде?
Специальный жрец. Жрец, только он будет не в храме, так сказать, коим представляется нам Грибоедова, например, да? А он будет регистрировать где хочешь.
А вы знаете, как это в Америке делается?
Ну, я знаю, как это в Америке делается. Я видел, как это делается, например, в Израиле. Ну, очень коротко. Слушайте, правда, в Израиле. Я, значит, сижу в гостинице, сейчас объясню. В Эйлате. Забыл, как называется. Ну, вот, которая сразу вот здесь, вот, в центре. Ну, вот. На море, короче. Сижу в гостинице. Вдруг, значит, приходит человек 500 евреев мгновенно. Специально наряженных, вот как положено, понимаете?
Они в белом?
Я говорю, нет, ну мужчина в черном, белой рубашке, ну человек 500. Я думаю, так, ночи не будет, до свидания. Я прав, потому что я на четвертом этаже, у меня лоджия выходит ровно на всю эту, на весь этот кипиш, не побоюсь этого слова. Понимаете? И они, значит, городят такую кочевническую историю маленькую, кочевническую беседочку. И в этой кочевнической, потому что они кочевники были во времена Авраама, они были бедуинами, евреи, понимаете? А потом уже сделались...
Хорошо, что не бабуинами, но...
Нет, они были бедуинами. Фактически. То есть они кочевали. Авраам, ну, вы помните, Иосиф там, за Ревеккой сколько пришлось ехать аж до Вавилона, ну и так далее. Вот. Так вот, послушайте. Смысл в чем? Что они мгновенно за час устраивают всю эту историю, разбегаются, нет пьянки никакой, и нет скандала и поножовщины. Вот это меня удивило. То есть собралось 500 человек, мгновенно оженили какую-то женщину с огромным длинным носом. Вот. И разбежались. Нет никого. Все, до свидания. Я думаю, где же поножовщина? Но этого не было ничего. Ну вот. То есть, а почему? Знаете почему? Потому что у них кочевники, они бывшие. Вот в чем
и
дело.
Они покочевали дальше.
Конечно.
Да я вам
и у них храм один только, да и тот разрушен. А здесь мы перенимаем такое обычай, что будем все под водой теперь жениться.
Ну, это все прекрасно. Но я вам не про это хотел сказать, а про
Расскажите.
То, как регистрируются браки в Штатах. По крайней мере, я знаю про Штаты.
На природе.
Нет. Дело-то как раз не в этом. А дело в том, что вы хоть на природе, хоть под водой, хоть еще где. Это ваше официальное торжество, которое вы устраиваете. Там нет официальной регистрации брака. Нету, она формально.
Вообще не существует. Не,
ну как, вы можете ее...
То есть религиозную принимают за официальную?
Нет, нет. Дело в том, что они идут в тот день, когда им удобно, в шлепках и в кроссовках, в джинсах и в майках, топают в мэрию, подписывают бумаги и отправляются в освояси. А потом... Для друзей, для и в Европе...
Там никто не говорит, поцелуйте друг друга.
Нет, никто
нет,
не говорит,
нет,
поцелуйте
нет.
друг друга. Пришли, расписались, подписали документы. Официальная регистрация брака, в мэрию они, по-моему, ходят или куда-то там, но я не знаю. А потом, пожалуйста, для друзей приглашайте священников, спускайтесь под воду, то есть делайте, что хотите. Эти две вещи разнесены в общественном сознании. Не де юре, да, не на бумаге, то есть по закону, а это просто в общественном сознании разделены.
Как бы разные вещи.
Абсолютно разные
Ну и что,
вещи.
И так делали старшие поколения тоже в России. Вы знаете, что, например, мои родители там, расписались 22-го, а свадьба была 24-го.
Не, ну это все...
Совсем
это...
плевать, когда вот расписывание...
Плевать.
Да,
то что? Есть здесь поэтому непонятно вот то, что говорит, например, Елена Мизулина, это председатель комитета Госдумы... По
Мизулина замуж собралась, что ли?
Женщин и детей. Она говорит, практика заключения брака вне помещения ЗАГСа есть, но правовым образом она не закреплена.
Хорошо, давайте спрашивать наших слушателей. Наконец, все-таки мы сейчас как древние эти самые, Иаковы и все это... Напомните мне, пожалуйста, вы просвещенная молодая, у вас серое вещество. Кто уперся за Ревек? Это все-таки Иаков или Исаак? Почему вы не знаете?
Я головой мотаю.
Пожалуйста, о просвещеннейший, о осведомленнейший. Скажите мне, за Ревеккой-то кто, собственно говоря, мы знаем. И потом он туда-обратно, она хитрая баба, между прочим, она воды дала его скоту, и на этом все. Вы дайте кому-нибудь воды, конечно.
Давайте с народом поговорим.
Пошли. 363-3659. Мы сейчас Машу за это время выдадим быстренько. 363-3659. Это наш телефон. И скажите, пожалуйста, если бы вы брачевались вот сейчас, вы бы и все-таки вы хотели бы экзотичное место, не ЗАГС, то вы бы куда пошли бы в странное место? Потому что будет законопроект, но за ваш счет, секунду, за ваш счет. Если вы, например, хотите бросить инструктора, инспектора ЗАГСа с самолета, с парашютом, то это за ваш счет.
Давайте в пределах России, ладно? Давайте сейчас не будем тратить время.
В пределах России. Вы же можете его сбросить с 4 километров с кукурузника, этого инспектора, и он вас распишет прямо в небе. Можете, но за ваш счет.
Конечно, вы ему заплатите.
И если что, то тушку инспектора сдать назад в ЗАГС.
Кстати, знаете,
если он разобьется, да?
Священника, например, вот вы.
Сколько?
Что-то мне говорили друзья, что-то в Америке, не здесь, что-то около, что-то, по-моему, типа $200.
Ну, у нас за даром все делается, у нас Господь, они же не стяжатели.
Вы знаете, что я вам хочу сказать?
Давайте, да.
Извините, не в тему, но меня совершенно поразило.
Не дадите, слушай, ладно, к черту слушателей, да.
Очень коротко, в Висбадене под Франкфуртом, в русскую православную церковь.
Знаем такое место, да ладно, в Висбадене.
Да.
Платный.
Вход в церковь.
То есть,
платный.
Но реально не пускают?
Нет. Платный вход, по-моему, там 1 или 1.5 евро. И знаете, что происходит? В тот момент, когда вы входите в церковь, какой-то там, видимо, служка нажимает на
музей.
Кнопочку. Нажимает на кнопочку, и там начинает звучать церковный хор. Там во-во-во-во-во-во-во-во-во, вот это вот. Понимаете? Как в музыкальном автомате.
Так это нагрузка. Это когда в старое время давали вам...
Без музыки и без евро вас туда, в принципе, не пустят.
Нет, сейчас объясню. Они как бы вам продают эту музыку? Вот в чем фишка. Послушайте, ну сейчас я вам объясню.
В обязательном порядке. Это монополия.
Ну вы же маленькая, вы не знаете, в советское время, когда вам давали сырокопченую колбасу к Новому году с абхазскими мандаринами, кстати, вам давали при этом почему-то печенье сладкое. Понимаете? Печенье, которое вам не нужно. Это была нагрузка. И в этом смысл. 3, 6, это нормально.
363-3659. Знаете, сколько там стоит бракосочетание?
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вот вы бы, если бы женились, куда бы вы потащили инспектора сейчас?
Первый раз, когда женился.
Нет,
вытащили инспектора. А второй раз я уже, как говорится...
А потащили бы. Нет, сейчас простор для фантазии, пожалуйста.
Причем законодательно закреплено.
Законодательно будет закреплено. Вы можете инспектора вести куда захотите, за свой счет.
Никуда бы не повел.
Ну, здрасте. Ну, позвоните, пожалуйста, те, кто повел бы инспектора. У вас есть инспектор ЗАГСа. Такая дама, у которой лицо бывает иногда пронзительно-собаководческое. Она такая, она смотрит на вас умилительно, как будто выводок щенков такой. Ну вот, но строго при этом. Она говорит, вы сознаете там? Ну, распишитесь. Вот такая. Ну вот, потом она делается ласковой, ласковой, говорит, поцелуйте другую. Вот, куда вы ее потащите, эту женщину?
Потому что Москвы можно, Ирина из Екатеринбурга спрашивает?
Конечно.
Можно, наверное.
Только придется платить Венедиктову отдельно, инспектору отдельно и так далее. Алло, здрасте, как вас зовут? Здравствуйте.
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 Вот давайте придумаем экзотическое место, куда бы вы потащили инспектора. ЗАГСа.
Сергей.
Да.
Я прошу прощения, у вас дочь или сын?
Чего он говорит?
Что?
Дочь или сын?
Дочь или сын?
И то. Что вы говорите? О чем вы говорите? Конечно. И при том... Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Что-то в студиях Москвы народ хочет.
Все хотят сюда. Здрасте. Экзотичное место для бракосочетания.
Это был такой раб Авраама, послан Авраамом в Харан. Это Вавилон. Это не Вавилон, это Милан.
Кто? Исаак все-таки, да?
Эзер послал... Эзер был рабом Авраама, и Авраам послал его за Ревекой в Харан. Это современный Ливан, граница Сирии.
Сын. Один из сыновей ходил. Какой раб? Один из сыновей ходил.
Нет, раб, посмотрите в Библии. Элиэзер, раб Авраама, был послан с 10 верблюдами.
Вот
за Ревеккой?
Нормально.
Слушай, наверное. Посмотрите в Библии потом. А куда бы я пригласил женщину?
Да.
Наверное, в ресторан. Я не буду таким оригинальным. Кстати, я забыл представить.
И туда же...
Михаил, Москва.
Михаил, и вы бы туда и инспектора заодно уже.
Ну, почему нет?
Ну как, ну с утра... И, кстати, не, ну надо же менять обстановку-то. Все-таки там свадьба, там, условно говоря. Вы тратите 12 часов. С утра,
наверное,
дворец,
человек.
Там куда-то погулять.
Ну тогда лучше в храм все-таки. В храм вот на Грибоедово.
Ну, вы знаете, в храм приводить инспектора.
Нет, я имею в виду не в храм, где попы, а в храм, где вот на Грибоедово хороший храм. Где,
там,
собственно,
дворец.
Дворец правосочетания.
И, знаете, последнюю мысль, если можно, значит, в Америке у меня друзья там.
Да.
Там действительно разные методы венчания. Религиозный документ от любого представителя любой конфессии засчитывается
к
государственному.
Да.
И государственный тоже есть как вариант.
А в Израиле, кстати, между прочим, государственного не существует. И для того, чтобы заключить светский брак, ребята летят на Кипр. Да-да-да. Да-да-да. Государственного вообще не существует.
Профессиональный брак, совершенно верно.
Нет, и вообще просто государственный брак. Он существует только на Кипре. Сейчас летят, чтобы там заключить брак. Представляете?
Да.
Хорошо,
вот
спасибо. Слушайте, я бы за Ревеккой сам сходил. Честное слово вам говорю.
Кстати,
чего
по
они не послали?
Поводу парома. Вы же знаете, что разрешается регистрировать браки в круизах, на круизных лайнерах. И у капитана корабля есть право, юридическое, международное право...
Да.
Зафиксировать ваш брак,
да.
Но по прибытии, допустим, в Москву, вот где-то вас там в Атлантике расписали, вы должны пойти с этим документом в ЗАГС.
И свидетельство должен... зарегистрировать.
Да, совершенно справедливо. То есть можете две свадьбы устроить.
Пришло. Я обескуражен, что этот парень не сходил за Ревеккой. Я сейчас быстро в интернете посмотрю, пока реклама. Ладно, как же он улизнул-то, собственно?
Вот новый разворот.
Не уходи. Реклама.
Великолепные современные квартиры в домах бизнес-класса в микрорайоне Мичуринский.
Индивидуальная планировка, подземный паркинг, развитая инфраструктура.
Главмострой, недвижимость, надежность и качество.
926-47.
Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Какими знаниями надо обладать, чтобы процессы в мировой экономике приносили вам прибыль? Или, проще говоря, как люди зарабатывают на биржах? И об этом узнаем в программе «Биржевые университеты» в эфире «Эхо Москвы» по средам после 11 утра.
Реклама на «Эхе» – правильное решение.
Разворот.
Слушайте, это вообще меня просто потрясло до глубины души. И главное, меня потрясло, что Михаил прав. И то, что, безусловно, Исаак не прав. Исаак не прав, Маша.
Я не буду это комментировать, вы знаете.
Послушайте, она действительно, это же было вот, она была дочь Вафуила, сына Нахора, брата Авраама и сестра Лавана, слуга Авраама, специально посланный в Месопотамию, где она жила, нашел ее как жену Исааку. Я всегда думал, клянусь, я всегда думал об Исааке, что он лучше. Я думал, что он пошел за ней. А?
Ну, что...
Ну, это вообще... То есть он послал парня, который охмурил для него вот эту Ревекку. Привез, ему отдал. Ну, что это такое, а? Мы так не поступаем. Нет, мы так, это не по-нашему. Хорошо, давайте про Украину. Что там с Украиной? Расскажите
давайте.
Мне, пожалуйста.
Там
вы же знаете,
фракция «Наша
знаю,
Украина»
да.
вышла из парламентской коалиции с блоком Юлии Тимошенко на экстренном заседании вот этой НУНС, то, что называется, «Наша Украина. Народная самооборона», проголосовала за выход из коалиции демократических сил.
Значит, смотрите, фракции у них вот какие сильные. Ющенковская действительно очень сильная
вот
фракция.
Это самая
для Запада, НС. Украины, да, она слабая вообще в масштабах Украины, но она сильная на западе Украины. Потом Тимошенко очень сильная в центре Украины. И Восток, в котором сильна все еще, ну, там, в своих регионах, где она проживала, в Днепропетровске, Тимошенко, и очень силен Янукович.
Это партия регионов.
Это партия регионов. Вот три политика. Значит, Ющенко, Тимошенко и Янукович.
Янукович.
Да, Янукович представляет между тем почти равную, ну, там, со всеми понятными историями украинскими, где все заговоры и союзы заключаются на полчаса, ровно полчаса, если вы знаете, там заключается как страшное последнее честное слово, друг другу дают, расписываются кровью, через полчаса союз рушится. Ну, в этом смысл панской демократии, такой шляхетской демократии украинской. Но дело не в этом, а в том, что все-таки эти три политика более-менее можно так вот чуточку упрощая, если, а иначе невозможно рассуждать, чуточку упрощая, сказать так: Янукович, Тимошенко, Ющенко, да? И таким образом есть оранжевые Ющенко и Тимошенко, которые обеспечивают очень шаткую коалицию с преимуществом всего в пару голосов.
Уже бывшую коалицию.
Бывшую.
А Ющенко бывшая. Плюс Тимошенко это есть
совершенно верно.
Демократический.
И в какой-то момент Ющенко понимает, что он просто украшение для этой коалиции. То есть Тимошенко ведет абсолютно себя независимо и использует Ющенко, да, пана президента. Они решили выйти из этой коалиции. Это произошло ночью. Просто мы вас знакомим с бэкграундом. Ночью Ющенко, его фракция, вышла из коалиции с Тимошенко. Почему они вышли? Потому что они поняли, что она их кинула и давно кинула, к тому же. Ну вот, что она ведет себя самостоятельно. Значит, для того, чтобы Тимошенко сегодня править, она должна войти в коалицию с...
Януковичем
и, не побоюсь этого слова, Петром Симоненко, который коммунист у нас, да. Значит, она должна с ними. У нее с ними могучая, абсолютная коалиция, которая может менять Конституцию и делать что угодно, если я так правильно понимаю. То есть она конституционная коалиция уже, такая, большинство. Она обеспечивает.
Так зачем же, ну, хорошо.
Все, то есть теперь Ющенко может взирать с огорчением, по-видимому, и, может быть, даже удрученно до какой-то степени над тем, как Янукович и Тимошенко будут превращать президента Украины в фигуру, раздающую медали на собачьих выставках.
Совершенно справедливо. Только в таком смысле, какой смысл Ющенко выходить из блока с Тимошенко?
А потому что он понимает, понял, нет.
Ну он что,
понял.
Он понял, что он там, в общем, что его использует.
Выглядит,
но тем не менее, это гораздо более...
Выглядит слабо.
Даже при всем при этом, одно дело выглядеть слабо, а другое дело получить парламентское большинство в виде Ющенко плюс
Нет, послушайте, вот если бы вы были Ющенко, например, у него, кстати, волевая жена очень, если бы вы были Ющенко, то вы бы, конечно, подождали бы, чтобы демонстративно разорвала коалицию сама Тимошенко. Вам бы это было выгоднее, правильно? Ну, чтобы обвинить ее в предательстве, правильно? А Ющенко сам вышел из коалиции.
Не утерпел?
В общем, конечно, это с точки зрения драматургии не очень хорошо, правда? То есть он развалил, получается, коалицию. Он развалил коалицию, потому что она плохая, Тимошенко.
Ну вот смотрите, значит, накануне руководитель секретариата президента Виктор Балога заявил, что коалиция...
Балога, наверное, извините.
Да. Бьют и партии регионов Верховной Ради уже фактически работает, то есть де-факто. Он обвинил Бьют и партию Виктора Януковича в подготовке госпереворота по плану, написанному бывшим главой администрации президента при Леониде Кучме Виктором Медведчуком. Ну, в общем, дальше тут подробности, но вот... То есть, если представители президента всерьез говорят о попытке госпереворота, то там, видимо, запахнет жареным.
Госпереворотом? Я еще в этой теме разбираюсь, поскольку провел на Украине, и в том числе во всех этих госпереворотах довольно много времени. Госпереворотом называется конституционная реформа, по которой существенно уменьшаются полномочия президента, и которой в госперевороте участвовал Ющенко прежде, полагая, что этот госпереворот принципиально необходим, чтобы ослабить власть Кучмы и Януковича,
конечно.
Да. То есть это еще весной 2004 года созрел госпереворот.
Сейчас опять перевернем в какую-нибудь новость.
Да, теперь-то Ющенко, конечно, не заинтересован в этой ситуации, поскольку полномочия не Кучмы отбираются, а его. Ну и ясное дело, что он не хотел бы больше никакой конституционной реформы, а они постепенно его теснят. Прогноз по Украине. 3-6-3-3-6-5-9. Значит, Ющенко вышел из оранжевой коалиции. Коалиции больше нет. Ваш прогноз по Украине. 3-6-3-3-6-5-9. Только что, кого? Скажите, нам же специалисты нужны.
Специалисты
нужны. Не просто сказать там вот вареники в Полтаве хороши и велики, а в принципе.
Давайте что... украинцы, да. Политологи.
Украинцы и политологи. Вот, прекрасно. Украинцы и политологи. Граждане Украины или все украинцы?
Ну, давайте украинцев слушать тех, кто, в общем, имеет представление о том, что творится на Украине, и видел это своими глазами.
Оранжевой коалиции больше нет. Из коалиции вышел Ющенко. Ваш прогноз дальнейшего развития событий. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Вот. Как вас зовут?
Игорь, Москва.
Да, Юрий.
Да. На самом деле прогноз-то, в принципе, благоприятный. Подерутся потихонечку и кончится дело нормальной парламентской республикой. Без этих президентских извращений.
Согласен.
А горячей нормальной парламентской республикой при премьере Тимошенко?
А в общем-то, не очень важно. Премьером будет тот, у кого будет большинство в Раде. Ну, пусть граждане озаботятся, чтобы избрать кого надо.
Но вы понимаете, на кого поставили?
Что... Да.
Судя по всему, да, Юля.
Скажите, но вы понимаете, вы разбираетесь в украинских делах, да?
Ну, как вам сказать, на уровне обыкновенного читателя.
Нет, я вам могу сказать, что демократия на Украине, безусловно, шляхетская демократия. То есть это демократия. Это демократия кастовая.
Нормально, все равно лучше, чем
отсутствие. Безусловно, лучше. Безусловно, лучше, чем диктатура, да. То есть шляхетская демократия. Поэтому
не позволяем и все дела.
Да. То есть поэтому столь непостоянны союзы в этой шляхетской демократии, поэтому столь постоянные экономические интересы, потому
нет,
что.
Не поэтому. Союзы непостоянны, потому что имеет место совершенно реальное разделение. Ну, как 5 лет они на всех выборах делятся ровно пополам, причем географически.
Уже не ровно пополам. Ну, за Юлю центр, как вы... Посмотрите, что за Юлю центр, и это уже не пополам получается.
Ну, чем лучше для них.
Ну вот, уже три, правда? Вот, спасибо. Хорошо, все-таки украинцы и политологи, которые разбираются прогноз по Украине, у нас есть пару минут, что будет. Нет, у них шляхетская демократия, у них уже 3 группы большие, за каждой группой стоит еще по 3 группы экономические, правда? То есть большие игроки. Есть игроки в большие трубы, это сталелитейщики, есть там коксующиеся угли, есть всякие, есть даже группа, вы не поверите, леденцов.
Каких
это очень страшно. Да? Ну, потому что Порошенко изготавляет сладости. Конечно.
Вот тот самый.
Нет, не те леденцы, которые Янукович протягивал Путина. Тот самый, который оранжевый. Понимаете? И в этом тоже есть какая-то своя ирония. Алло, здравствуйте.
Апельсиновые леденцы-то, наверное.
Да, наверное. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Вадим, Москва.
Вадим, вы разбираетесь в украинской ситуации, ваш прогноз?
Ну, дело не вот в чем. Мне такое ощущение складывается, что в связи с грузинским конфликтом, благодаря Юлии туда было продано оружие, которое благополучно потом взорвалось на складах, и у России имеется весьма ощутимый компромат. И Юлия сейчас всю эту ситуацию тихо, ниже воды и тише травы. И поэтому ситуация сейчас будет весьма контролируемая.
Ясно.
Кем будет?
Юлия усиливается, она дико волевая, она очень волевая женщина, ну, играющая абсолютно...
Так с обстоятельствами, да. Что никакая Вадим, воля не поможет.
Абсолютно гениально всегда в тактической игре на обострение, Юлия Владимировна Тимошенко.
Ну,
абсолютно гениально.
Обострение еще не настало, будем ждать.
Она будет создавать обострение, о чем вы говорите? Она играет всегда на обострение, вообще всегда. Вот слушайте, я просто могу вам сказать об этом человеке, вот что. Гениальный тактический игрок, играющий всегда только на обострение. Юлия Владимировна Тимошенко. Потрясающе в этом.
Ну, в общем, ее карьера об этом свидетельствует.
Потрясающе. Как она садилась в тюрьму, послушайте. Ну, все гениально она делает. Все гениально. И всегда на обострение. Ну, хотите
так,
голосовалку
так
заведем?
Так она?
А?
Или не она?
Нам это выгодно или нет? Давайте заведем.
Она,
что?
Вы имеете в виду.
Ну,
вот она
это
у руля.
Вот, она у руля, конечно, она создаст ваш диски личный, собственный режим, в котором она будет премьером следующие 30
я
лет.
Думаю, что авторитарно-тоталитарного типа.
Ну, пока ей не прискучит, она будет премьером. Она гениальный игрок на обострение, и мы видели это этой ночью. У Ющенко сдали нервы, он уже больше не может.
Вот новый разворот. Разворот.
10:35, это радио «Эхо Москвы» и право знать разворот на «Эхе». Мы продолжаем с Марией Майерс. Маш, давайте заведем голосовалку, если она голосуется, если она вдруг работает.
Сейчас все сделаем.
То, что происходит на Украине, вообще нам выгодно или невыгодно? Вот и все, просто проголосовать. Россия в перспективе.
Ну, давайте все-таки уточним,
всякое, может быть. Нет, ну,
ввиду,
а? Что,
что выгод... мы имеем в виду развал этой коалиции демократической. Усиление Юлии Тимошенко.
Значит, усиливается Юлия Тимошенко, что отдельно может вызывать как тревогу, так и чувство бодрости какой-то у кого-то. Второе. Коалиции оранжевой больше нет. Ющенко ушел из этой коалиции. Третье. Тимошенко для того, чтобы править, видимо, будет использовать союз, коалицию с Януковичем. Очевидно, правда же? Ну вот, и с коммунистами. И вот, нам это выгодно или невыгодно? Поехали. Да.
Да. 980-59-48. Невыгодно. 980-59-49.
Итак, вот, музычка.
Голосование. Процесс пошел.
Вот ах, теперь и так.
Ах, вот хорошо, так. Смотрите, нам это выгодно. 980-59-48. 980-59-48. Нам это невыгодно. 980-59-49. Кстати говоря, реально, это может быть выгодно и невыгодно по разным причинам. Это может быть выгодно и невыгодно по самым парадоксальным причинам. Например, любое усиление Тимошенко при всей ее гибкости, при всей ее способности договариваться, при всей ее, при всех ее словах, что она гордится дружбой с президентом Путиным, завидует России, что у нее такой президент. Тогда она говорила это, когда Путин был президентом, вы помните. Она, кстати, говорила это...
Когда ей надо было договориться по газу. Вот вы еще и...
Ой, как только она стала премьером, она мгновенно начала мутить странные вещи. Она, например, до марта, в марте 2005 года она объявила, что транзитные цены несправедливые, цены на газ несправедливые, что Украина готова платить за газ больше, но и транзит будет дороже. И так далее, начала мутить вот эту историю и опрокидывать договоренности. После этого она приезжала сюда как будто в октябре 2005 года, как будто, по слухам, но не приехала в Кремль, а говорила из Москвы, в Москве с Путиным по телефону довольно долго и договаривалась обо всем и так далее. И она сделала несколько громких заявлений о том, какой Путин красавчик, как она его любит и все такое. То есть Тимошенко, вообще говоря, гений тактики. Да? Гений тактики.
Но это же тактика, это же не стратегия.
Тактика не стратегия.
Я не понимаю ее стратегических совершенно установок.
Власть.
Кроме всего прочего,
власть.
Ну, это понятно, но власть любой ценой, вот эта стратегия уже настораживает. А пока это выглядит именно так.
Власть любой ценой, это тактика и есть. Послушайте, потому что цена каждый день новая. Смотрите, что меня оправдали этих ребят все-таки. Оказывается, действительно, Исаак Ревекку получил от раба, там, то есть ему принесли эту Ревекку и выдали. А зато Иаков, их сын, сходил-таки в Вавилон и служил за Рахиль 7 лет. Вот с кого надо брать пример. С Иакова. Иаков клевый. А Исаак чего тогда? Нет, не клевый, нет.
Не знаю.
Нет, не клевый. Ну что он от раба был? Ну это не то, не
Давайте
годится.
Давайте подведем итоги.
Поехали, да.
Значит, выгодно или нет, мы спросили у вас. 77 говорят выгодно, 78 даже почти. 22% говорят невыгодно.
Слушайте, вот это манера округлять людей. Давайте честно скажем, 77,6%.
Хорошо.
77,6% полагают, что нам в любом случае выгодно неразбериха там пока, и особенно, может быть, в оранжевой коалиции, правда? А 22,4% полагают, что нам это невыгодно, в долгую, может быть, невыгодно, да?
Я рискну предположить, что вы сказали, что вот эти 77,6% проголосовали за то, что нам выгодно неразбериха. Я думаю, что среди этих 77,6% есть наивные люди, которые полагают, что Юлия Владимировна таким образом усилится и тут же начнет играть пророссийскую игру, потому что сейчас она якобы против Ющенко. На самом деле, я думаю, что такого не будет.
Она лисица. Она лисица.
Вот в том-то и дело, понимаешь?
Она лисица.
А то вот тут, типа, сейчас сидит Ющенко, рвущийся в ВТО и в НАТО, а вот придет Юлия Владимировна и сразу начнет рваться в ГУАМ обратно там со страшной силой. Я
даже,
думаю, что
даже,
такого не будет.
Даже, может
быть.
Я не знаю, кстати.
Все равно, и аренда, но, скорее всего, все равно.
Я не знаю, какие обещания она дала и сколь скоропортящиеся. Сколь скоропортящиеся ее обещания. Она могла здесь, в Москве, дать какие-то заверения, но, может быть, они и скоропортящиеся, такие заверения.
Что не будьте наивными, уважаемые 77,6%.
Вообще, если с точки зрения нестабильности, позвольте мне точку зрения, самая глупая ситуация была до выхода Ющенко. С точки зрения нестабильности у них была правящая полунекоалиция, была такая полунеправящая, полунекоалиция, да? И с точки зрения бардака это как раз было самое оптимальное. Сейчас она объединится с Януковичем. Но я думаю, что, объединившись с Януковичем, она потом утопит его нежно. Скажет: Виктор Андреевич притоплен. Давайте Виктора Федоровича немножко придушим все-таки как-то.
После этого мы проведем еще одно голосование и спросим у вас, выгодно ли нам это или невыгодно, и посмотрим, что вы скажете.
Ладно, меняем тему, будем говорить об образовании. Есть у вас какая-нибудь отбивка, подходящая случай? Ура!
Вот новый разворот.
Прошли, дальше пошли. Вот смотрите, про ПТУ давайте скажем. Вы видели когда-нибудь Столивара, скажите мне, пожалуйста?
Правда.
Это такой мужик с огромными ручищами такими.
И он должен быть в маске. Или нет? Или
нет, потом ее снимет, и вот эти ручищи вот больше запоминаются.
Красные, такие
они
красные.
Запоминаются больше, чем все остальное.
Красные, потому что жарко.
Ручищи видели вот такие, как у меня?
В Столивар, да?
Да, вот видали или нет?
Это у вас высшее образование, да? Как раз в Рудейне, наверное, этому и учат.
Послушайте. Значит, Министерство образования и науки РФ планирует приравнять некоторые специальности техникумов и ПТУ к высшему образованию. Спокойно, зажмурьте, сейчас будет больно. Значит, человек, закончивший ПТУ, будет получать диплом о высшем образовании. Потому что они говорят нам следующее. Они говорят... Вы вот пруд пруди, нагнали этих всяких... Вот на журфак в МГУ нагнали лоботрясов, Вы там учились тоже, правильно?
Вы даже там преподаете,
насколько мне известно.
Да, я еще мстить буду потом.
Смотрите, значит, нагнали лоботрясов там на журфак МГУ, ходят бездельники, чьи-то дочки, чьи-то сыночки. А между прочим, Столивар, когда он в ПТУ учится, он овладевает, знаете, какими всякими компьютерами?
Компьютерами?
Да, да. Непрерывная разливка чугуния какого-нибудь. И там есть программа специальная, понимаете? И он выходит оттуда. У него голова светлая. Ручищи вот такущие. Вот на журфаке ни у кого таких нет.
Нет.
Понимаете? Уже как схватит, так схватит. Да. Вот, железяку. И он знает по объему, конечно, больше, чем этот лоботряс.
Так что же он там 3 года сидит, а я там 5 лет парилась.
Минька, потом его отпускают на сталепрокатное предприятие, где он еще 2 года, например, практикуется.
И после этого ему дают диплом о высшем
образовании. Я бы ему уже дал бы больше. Я бы ему дал бы, знаете что? Я бы ему дал бы диплом столивара с высшим образованием. Высше образованного столивара.
Может, кандидатскую диссертацию можно столивару?
И заодно дал бы еще и диплом журфака МГУ, потому что это там вообще непонятно, чему учат.
Слушайте, а почему бы этому столивару не пойти в институт, как это называется, стали и сплавов? Да?
Стали и сплавов, есть такой, конечно, да.
А, ну тогда получится.
Знаете,
что?
Этот институт чем знаменит? Там училось 3 великих человека. Нет, на самом деле 2,5 великих человека. Там учился мой одноклассник Вовка Пинскер, впоследствии работавший в милиции и уехавший в Израиль. Там учился Слава Сурков.
Они все
Владислав
тянут на
Юрьевич.
Гениев или на гениев с половинкой? Потому что у вас
Нет, это гений. И есть неполноценный, по-моему, Соловьев там учился, который позже, как мне говорили, подвязался где-то на радио.
Но тут есть одна проблема. Проблема заключается в том, что если вы пойдете в свой замечательный ПТУ, а потом еще пойдете в институт стали и сплавов, то на производстве вас будут ждать 8 лет. А это не устраивает авторов этой идеи. Поэтому они говорят, давайте вам сразу через 3 года диплом и идите работайте, ребят. Ну, такая история.
Давайте спрашивать. Ну,
от армии их отмазывать будут, например?
Ну, конечно, если он варит сталь.
А военную эту самую кафедру устроят
кафедру.
В каждом ПТУ и в
каждом конечно.
Колледже?
Ну, а почему
классно.
Нет? Значит классно. Так, послушайте, давайте говорить об этом. Давайте говорить с преподавателями техникумов, ПТУ и вузов. Министерство образования и науки РФ планирует приравнять некоторые, не все, специальности техникумов и ПТУ к высшему образованию. К высшему образованию. То есть человек будет выходить из ПТУ с дипломом о высшем образовании. И абсолютно серьезные люди абсолютно серьезно полагают, что это нормально, что это правильно. Понимаете, если он в ПТУ учится на кондуктора в трамвае, то, может быть, это и не высшее образование. Но если он учится сталеплавильному процессу, который чертовски сложный, и вдобавок высокотехнологичен, и вдобавок там не на авось прикиды все, а через компьютер все делается, понимаете, то он чертовски много знает. А посмотрите, еще есть какие-то факультеты политологии, вообще полные бездельники там сидят.
Абсолютно.
Если сравнить их со столиварами. Вам нравятся столивары?
Да.
Дальнобойщики, нравится. Настоящие мужики.
Да,
нравятся?
Уже ну, нравятся. Слабо, я, честно говоря, до этого не догадывалась, как они выглядят. Теперь я знаю. И теперь они мне нравятся. Спасибо, что просветили.
Поехали разговаривать. Только сейчас разлучимся на секундочку и будем разговаривать об этом.
Вот она.
Реклама.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005, 961-0005.
Сегодня в 19:53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «8 в одном» – здоровье и красота ваших питомцев.
Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-05-51.
Разворот.
10.45, 363-3659. Сразу начинаем разговаривать об этом, понимаете?
Да.
Вот, бакалавриат, 4 года, ходит черт фифочка.
Возьми, ну, вот понимаете, вот
нет, послушайте,
спутали
ну,
все карты, да?
Кому?
Почему у вас, ну, а почему у вас бакалавриат, высшее образование, хотя это фактически...
Бакалавриат, 4
ну,
года,
выше?
Ходит фифа,
а
пьет кофе, отставив мизинчик.
А я 3,5 года парилась в этом техникуме. У нее высшее, а у меня не высшее, так что?
Ну, правильно. То есть есть человек, который пошел в техникум, отучился 3,5 года. Все это время варил сталь. Понимаете? И фифа 4 года бакалавриата, отставив мизинчик, пила кофе где-нибудь в модном местечке. Она свыше, он не свыше. Ну, что это такое?
Безобразие.
А? Ну, вот так. Хорошо, давайте говорить об этом. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Преподаватели.
Преподаватели вузов, техникумов и ПТУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, где же вы?
Ну, вот
алло, здравствуйте.
Вот же вы, да,
вас
здравствуйте.
Зовут, где преподаете?
Я не преподаватель, я закончил металлургический институт.
Вот, скажите нам, чтобы мы понимали. Сложность...
Причем я вам расскажу такую вещь. Я закончил не институт стали и сплавов, а Московский вечерний металлургический институт.
Такой...
Который создавался специально для того, чтобы человек пришел из деревни в 30-е годы.
Да.
И там был ПТУ, техникум и институт. То есть в итоге мог получить высшее образование, мог ограничиться ПТУ.
Но там сложная специальность.
Я честно скажу, да. Я давно уже не работаю, естественно, в металлургии, но когда я проходил, скажем, преддипломную практику в литейном цехе, это настолько тяжелая специальность, мозги отшибет сразу. Я
конечно.
Не знаю, конечно, насчет высшего образования, что будет.
Ну, почему бы не давать им высшее образование? Я бы, знаете, кому давал?
Ну, если высшее, то высшее. Мы же тоже получали высшее. У нас, правда, техникума ПТУ, когда я учился, уже не было.
Да.
Вот, но... Ну, я не знаю, зачем Столевару вышел.
Я видел молодца в Череповце, который ладонью, ребром ладони, перешибал струю раскаленной стали.
Ну, хорошо, но это...
Я бы ему мгновенно бы за это дал бы высшее образование.
Что вы сразу докторскую степень...
Послушайте, течет струя стали. Послушайте, он
да
берет...
Нет, понимаете, у нас были преподаватели, которые в свое время закончили это ПТУ, но они потом еще закончили институт.
Да, вот они преподавали вместо того,
спасибо,
чтобы
видеть сталь
на производстве. Конечно, а это другая профессия.
Маш, послушайте,
Столевары и преподаватели — это разные профессии.
Течет сталь, течет сталь.
Я поняла, что это гениально.
Понимаете?
Да.
Подходит парень, снимает рукавицу свою, вот делает голую руку.
Что без, у него на ладони?
Без рубахи, без ничего, чтобы чуть-чуть халат этот свой оттаскивает.
Он, наверное, буддист, он ушел.
Сейчас объясню, иначе халат сгорит в этот момент. Понимаете, он снимает так, чтобы голая рука была. Шарах струю стали, перерубает.
Ага.
Я реально это видел, клянусь. Никакой... Это не филиппинские хиллеры, секундочку, в Череповце. Совершенно нетрезвый мужчина это делал.
А, это другой разговор.
Нормально.
363-659, преподаватели, звоните нам скорее.
Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня Александр зовут, я из Санкт-Петербурга.
Вы поддерживаете это новшество?
И где преподаете? Расскажите.
Где вы преподаете?
Извините, пожалуйста, я вот ассоциация...
Вы где преподаете, только скажите, пожалуйста.
Нет, я закончил военно-морское училище.
Ну, послушайте, нет. Ну, давайте, нам преподаватели дико нужны. Посмотрите на время. 10:49, осталось 3 минуты. Ни одного преподавателя нет. Ужас какой-то. Где же преподаватели? Они... Знаете, где преподаватели?
Алёна Кулакова рассказывал сегодня.
Они преподают, вот они где. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Вы преподаватель?
К сожалению, нет, но практик.
Ну, подождите. Нет, нет, давайте. Ну, дайте мне преподавателей, пожалуйста. Осталось 3 минуты. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, они преподают. Точно.
Да, вы преподаватель.
3 сентября утро,
да, конечно. Преподаватель, преподаю, и у меня есть примеры получения высшего образования. У меня медицинское образование, и я преподаю в медицинском.
Представьте себе ПТУ какое-нибудь медицинское.
Да, и есть у нас сейчас высшее образование для медицинских сестер.
Вот как.
Так и называется, факультет медицинских сестер.
А сколько
вот,
лет?
Там 4-5 лет учатся. Учатся уже дамы и молодые люди с образованием медицинским.
То есть это 3 плюс, то есть это 3 плюс 4 или даже 3 плюс 5?
И выходят они администраторами. То есть это не врачи. Они все равно получают образование высшее, но они не врачи. Они остаются медицинскими сестрами, но с высшим образованием.
Скажите, ну у нас же должна быть какой-то классовый снобизм по отношению к ПТУ. Если ПТУ сделается профтехуниверситетами, как нам здесь пишет Михаил, то куда же нам деть наш снобизм?
Ну, трудно сказать, куда его деть. Вот если есть специалист в узкой какой-то области, он должен обладать высшим образованием именно в этой области. А если есть менеджер, вот менеджер, он может быть любой. Пожалуйста.
Вы бы поддержали эту реформу таким образом, правда же?
Я бы не поддерживал эту реформу, я бы ее дальше продолжил, потому что нужно получать все-таки специальность и работать по специальности. А огромная масса людей, которые обучаются вот в высших учебных учреждениях, они получают вроде бы какую-то специальность, но потом им надо доучиваться, идти там в эти же металлурги, идти к нам в больницы, учиться,
инъекции
и так дальше, и так дальше. Понимаете, то есть это не совсем образование, поэтому... Вот реформа, она бы лучше давала бы такое образование, которое позволяло бы врачу работать сначала санитаром, потом...
То есть двигаться, двигаться, пройти ступеньки, да.
Набирать
Спасибо вам большое. Но вы согласны с тем, что кастовое сознание рушится? Как же тогда получится? Каково же нам презирать тогда? Спасибо вам огромное. Нет, кастовое сознание абсолютно рушится. Кастовое сознание. Раньше кто шел в ПТУ...
Кастовое сознание, уважаемый Сергей Доренко, должно быть разрушено уже этим болонской системой. Потому что у вас уже эти несчастные 4 года, а они уже, между прочим, ходят с вами по одной дорожке и едят в одной столовой. Это же просто немыслимо для вашего кастового сознания.
Нет, но мы брамины. Мы как-то не понимаем, как это произойдет, но тем не менее. Министерство образования и науки РФ планирует приравнять некоторые специальности техникумов и ПТУ к высшему образованию. О, Шива, я взываю к тебе, где ты? Разрушишь все это к чертовой матери. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 3 сентября.
Вот новый разворот.